Александр Гостев, здравствуйте. Партийное строительство, сегодняшний съезд ЛДПР в Москве и проблема национализма. Нарушение прав человека в Ливии и ситуации в российской авиации и в российских тюрьмах. Вот такие темы, а кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, череду предвыборных съездов продолжил в России партийный форум ЛДПР. Лидер партии Владимир Жириновский поставил перед своими соратниками задачу собрать русскую нацию. Призвал отменить 282-ю статью Уголовного кодекса и включил в партийный список сына полковника Юрия Буданова, Валерия. Нашлось в программном выступлении Жириновского и место для резкой критики тех, кто пытается конкурировать с ЛДПР в борьбе за патриотическую часть электората. Эксперты отмечают, что русская тема становится едва ли не главной в начинающейся предвыборной кампании и пытаются объяснить, почему. Тема продолжит Виталий Камышев.
Делегатов и гостей съезда ЛДПР на входе в колонный зал встречал военный оркестр. В самом зале заседаний гремел гимн ЛДПР. Владимир Жириновский вышел на сцену с указкой в руке и для начала преподнес собравшимся краткий урок географии, рассказав, что многие беды России объясняются холодным климатом. Историю страны в последние 3 века лидер ЛДПР подытожил емкой формулой «от Петра до питерских». Владимир Жириновский считает задачей ЛДПР собирание русской нации. Для выполнения этой задачи нужно, по его мнению, защитить страну от мигрантов, превратить Россию в унитарное государство и отменить статью 282 Уголовного кодекса, с помощью которой, как считают в партии Жириновского, ведется оголтелая война против русских патриотов. Любопытно, что в партийный список ЛДПР включен Максим Коротков-Гуляев, известный как адвокат Евгении Хасис, осужденный за соучастие в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. А одну из региональных групп списка в Москве возглавляет сын небезызвестного полковника Юрия Буданова Валерий. Вот как Владимир Жириновский объяснил это журналистам.
Я провожал последний путь, был на кладбище, там был его сын, вдова. До этого он приходил на наш юбилейный съезд 20-летия партии в декабре 2009 года. Он член партии, сын. Я считаю, что поддержать семью, что такое страшное потерять. Я понимаю, погиб на войне. Но в мирное время, летом, Москва, и зверски убивают. И теперь не положено никакой пенсии жене, ибо он убит, бытовое дело. И он уже не полковник, и никто. Семья осталась без средств существования. Поэтому я решил, что проявить внимание и пригласил Валерия в наш список.
В своем выступлении на съезде Владимир Жириновский подверг критике Дмитрия Рогозина, который реанимирует свой конгресс русских общин ради того, чтобы укрепить им общероссийский народный фронт Владимира Путина. А лидера партии «Правое дело» Михаила Прохорова, который тоже попытался обратиться в предвыборной агитации к национальной теме, назвал американским баскетболистом, который приехал в Давос, надо понимать, Куршавель, со своим самоваром, цыганами и медведями. Русская проблема действительно существует, но ее важно правильно сформулировать, говорит председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Она формулируется очень просто. Либо будет развитие страны, что и является, собственно, русским делом, поскольку русский – это государственно образующий народ. Либо будет русский национализм, который окончательно уничтожит дееспособность русских. Здесь третьего ничего не дано. Мы видим, что партия Жириновского давно стала своего рода такой олигархической коммерческой структурой, которая спекулирует на русском вопросе. И, соответственно, чем больше русских, униженных, переживающих свое ущемление, тем лучше электоральные показатели у партии Жириновского. Вы помните лозунг «Мы за русских, мы за бедных». Вот это суть ЛДПР. Чем больше бедных в стране, тем лучше партии Жириновского. Поэтому они и постоянно культивируют эту тему.
Но может быть новая партия во главе с Прохоровым, это и будет партия, которая будет развивать национальный бизнес, национальную промышленность?
Но у этого нет никаких предпосылок. Мы видим, что партия Прохорова собирается как партия олигарха и звезд, которых он приглашает. Последний полукурьезный пример – это разговоры о приглашении Пугачевой. То есть мы видим, что это такая же электоральная машина. Никакой программы по развитию страны у Прохорова, так же, как у Жириновского, нет. В этой ситуации, помимо привлечения разного рода звезд, возникает простой вопрос, на чем спекулировать. Сегодня самый горячий, острый вопрос, это показала Манежная площадь, это вопрос о судьбе русских. Поэтому, к сожалению, велик соблазн отвечать на этот вопрос самым примитивным и самым, если хотите, антирусским способом. Это культивировать русский национализм, сводить русских к некому этносу, который рядоположен с другими этносами и, соответственно, должен бороться с другими этносами за свое выживание. Это, безусловно, приговор для русских, потому что русские – это не этническая категория. Русские – это те, кто зиждет российскую государственность, развивают страну. И есть и совершенно нормально русские татары, русские евреи, русские армяне и так далее и тому подобное. Вообще нет проблемы этнической чистоты.
Помните, когда возникла Родина во главе с Рогозиным, добилась определенных успехов, ее быстро задвинули в тень, и застрельщиком выступала именно партия власти. И вот сегодня та же партия власти «Единая Россия», во-первых, берет тематику Рогозина, и самого Рогозина, скорее всего, он будет в верхушке списка. Вот как бы вы это прокомментировали? Почему они на такой кульбит пошли?
Ну, ситуация у партии власти на самом деле крайне тяжелая. В каком-то смысле гораздо более тяжелая и непредсказуемая, чем у ЛДПР и КПРФ, поскольку те наберут свои гарантированные, ну, ЛДПР там 7-8%, КПРФ минимум 12-15%. А у партии власти сегодня тяжелейшая ситуация, поскольку резкий рост недоверия к ней и вообще к власти в целом, и электоральные перспективы крайне неопределенные. Поэтому партия власти идет по понятному пути, те актуальные темы и всех спикеров поставить на службу, соответственно, своему имиджу и рейтингу, главное, чтобы победить на предстоящих выборах 4 декабря. И это главная задача. Отсюда будет рекрутироваться, возможно, Рогозин. Но Рогозин и Жириновский – это одного поля ягода, это спекулянты на проблемах русского народа, и, соответственно, электоральные, возможно, будут какие-то плюсы, возможно. Но в стратегическом плане будет стратегический проигрыш для страны и для русских. И ответственность за это несут не только Рогозин и Жириновский, но и партии власти, и те, кто определяет внутреннюю политику в стране.
Это было мнение политолога Юрия Крупнова. Что ответит Владимиру Жириновскому Михаил Прохоров, можно будет узнать совсем скоро. 14-15 сентября в Москве пройдет съезд партии «Правое дело». Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России во вторник постановил, что срок ареста бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева с 17 мая по 17 августа этого года был продлен с нарушениями закона. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. В Ярославле сегодня простились с хоккеистом Александром Галимовым, погибшим в результате крушения самолета Як-42 7 сентября. На борту находились 45 пассажиров, в основном хоккеисты и тренеры команды «Локомотив». Выжил только бортинженер Александр Сизов, он в тяжелом состоянии. В Москве сегодня проходит съезд партии ЛДПР, на котором должен быть утвержден список кандидатов для участия в декабрьских выборах в Госдуму. В центре Кабула продолжается перестрелка после серии взрывов в квартале, где располагается посольство США и штаб-квартира международных сил в Афганистане. Данных о жертвах пока нет. В Индии полиция задержала молодого человека, отправившего электронное письмо от имени экстремистской группы, якобы взявшей на себя ответственность за взрыв перед зданием Верховного суда в Дели 7 сентября. Тогда 13 человек погибли и 76 были ранены. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган начал поездку по арабским государствам, пережившим в этом году смену политических режимов в результате массовых акций протеста. Два американца, которых иранский суд приговорил в августе к 8 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже, будут освобождены в течение 2 дней. Такое заявление сделал сегодня президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Правозащитная организация Amnesty International обвинила обе стороны конфликта в Ливии в военных преступлениях. Венгерский парламент сегодня лишил депутатской неприкосновенности бывшего премьер-министра страны Ференца Дюрчиня. Экс-главу партии социалистов обвиняют в злоупотреблении властью. Отмечу, что, как всегда, последние новости «Радио Свобода», тексты программ, сообщения корреспондентов, экспертные мнения, авторские страницы журналистов «Радио Свобода», блоги наших авторов, онлайн-трансляции, видео и многое другое вы всегда найдете на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. В эфире «Время Свободы». Верховный суд России сегодня постановил, что срок содержания под стражей бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и экс-руководителю компании «Минотеп» Платону Лебедеву продлевался с нарушениями закона. Верховный суд вынес частное определение председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой в связи с нарушениями, допущенными в отношении Ходорковского и Лебедева. Их адвокаты и эксперты-правоведы считают, что замечание высшей судебной инстанции страны вряд ли отразится на судьбе бывших руководителей ЮКОСа и «Минотепа», так как не отменяет вынесенных им обвинительных приговоров, рассказывает Любовь Чижова.
Верховный суд России уже во второй раз принимает решение в пользу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. 15 апреля этого года высшая судебная инстанция страны, изучив жалобы адвокатов экс-руководителей ЮКОСа и «Минотепа», постановила, что срок их ареста с 17 августа по 17 ноября 2010 года был продлен с нарушениями процессуальных требований. Теперь же незаконным признано продление их ареста с 17 мая по 17 августа этого года. Верховный суд также вынес частное определение председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой в связи с нарушениями, допущенными в отношении Ходорковского и Лебедева. Адвокат Платона Лебедева Елена Липцер считает, что на судьбе ее подзащитного это никак не отразится, но Ольге Егоровой придется отчитываться перед Верховным судом о том, почему были допущены нарушения в отношении Ходорковского и Лебедева.
Частное определение вынесено Верховным судом впервые. И то, что оно вынесено именно в адрес Ольги Александровны Егоровой, показывает, что Верховный суд согласился с нашими доводами о том, что Московский городской суд планомерно игнорирует положение закона и кредитирует судебную власть, поскольку не признает нарушение закона там, где мы совершенно очевидны. Естественно, мы все эти судебные решения в пользу наших подзащитных будем использовать.
Решение Верховного суда, признавшего незаконным продление ареста экс-руководителей компании ЮКОС и «Минотеп», говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Как это отразится на Ходорковском и Лебедеве? К сожалению, никак не отразится. Это лишний раз подтверждает их правоту и правоту их защиты. Да, это примерно, знаете, похоже на реабилитацию после отбытия наказания. Извините, мы ошиблись. А то, что вы просидели там несколько лишних лет, ну что ж, так бывает.
Глава независимого экспертно-правового совета, юрист и правозащитник Мара Полякова, также считает, что частное определение Верховного суда в адрес председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой и признание незаконным продление ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева никак не отразится на их дальнейшем положении. Возможно, это постановление было принято накануне объявления Европейским судом по правам человека решения по делу ЮКОС против России.
Я думаю, что на пребывании в местах лишения свободы вряд ли этот документ отразится. Он может иметь значение для дел других людей, в отношении которых будет приниматься аналогичное решение, вот как прецедент, хотя в нашей национальной практике прецедентное право не признается, но судья ориентируется на решение Верховного суда, на стандарты практики. Важно, чтобы их решение устояло, поэтому, опасаясь такой же ситуации, как с Егоровой, они будут, может быть, учитывать и принимать решения более справедливые, более законные.
Это было мнение главы независимого экспертно-правового совета Мары Поляковой. Если прошения об условно-досрочном освобождении Ходорковского и Лебедева не будут удовлетворены, они должны выйти на свободу в 2016 году. В мае этого года Мосгорсуд снизил срок их наказания по второму приговору с 14 до 13 лет лишения свободы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Международная правозащитная организация Amnesty International призвала Национальный переходный совет Ливии обратить внимание на нарушения прав человека. Организация обнародовала результаты доклада, в котором говорится о пытках и убийствах, совершавшихся как силами верными Муаммару Каддафи, так и повстанцами. Рассказывает моя коллега Александра Вагнер.
В своем докладе, названном «Битва за Ливию. Убийства, исчезновения и пытки», Amnesty International пришла к заключению, что чаще насилие совершали силы, верные Муаммару Каддафи. Речь идет о заранее спланированных нападениях на гражданских лиц, похищениях людей, незаконных арестах и пытках. Правозащитники квалифицируют это как возможные военные преступления. Что касается повстанцев, то они также замешаны в похищении людей, пытках и убийствах членов сил безопасности или подозреваемых в сотрудничестве с Каддафи. Повстанцы брали в плен солдат и граждан других стран, как правило, чернокожих жителей Ливии, не имевших отношения к конфликту, так как считали, что речь идет о наемниках, борющихся на стороне сил Каддафи. Также зарегистрированы случаи убийства из-за мести. В связи с этим Amnesty International обратилась к Национальному переходному совету с просьбой расследовать случаи насилия, а также пресекать ксенофобию и расизм в рядах повстанцев. Лидер ливийских повстанцев Мустафа Абдель-Джалиль заявил в Триполи, что указанные случаи насилия не могут расцениваться как военные преступления из-за того, что совершены гражданскими лицами. Во время своего первого с момента отстранения Каддафи от власти выступления в Триполи Джалиль подчеркнул, что цель Национального переходного совета – создать демократическое государство, нормы права в котором будут регулироваться положениями умеренного ислама, а это несовместимо с экстремистской идеологией.
Мы – мусульманская нация, исповедующая умеренный ислам. Такими мы и останемся, пока вы нас поддерживаете. Вы – наше оружие против любой попытки присвоить завоевание революции, кто бы ее ни предпринял – крайне правые или крайне левые.
Остается неясным местонахождение свергнутого лидера Ливии Муаммара Каддафи. Накануне по сирийскому телевидению было передано его очередное обращение с призывом бороться до победного конца и не допустить колонизации. В отличие от предыдущих сообщений, это было зачитано не лично Каддафи, а диктором. Как заявил представитель сирийского телевидения, Каддафи все еще руководит военными действиями из Ливии, а не из соседнего Нигера, как предполагалось ранее в связи с тем, что в эту страну прибыли более 30 представителей свергнутого ливийского правительства, включая трех генералов, а также сына Каддафи Саади. Как сообщил министр юстиции Нигера Мару Адаму, все они были приняты по гуманитарным причинам, и никто из прибывших не разыскивается Международным уголовным судом.
11 сентября мы зафиксировали прибытие еще одной автоколонны с 9 ливийцами. Среди них был сын Муаммара Каддафи, Саади Каддафи. Их задержали силы безопасности нашей страны.
Бои продолжаются в нескольких регионах. В районе города Расланов, где в результате контратаки сил Каддафи погибли 15 человек. В районе расположенного в пустыне города Сабха, а также в городах Сирт и Бани-Валид, где повстанцам было оказано решительное сопротивление. Александра Вагнер, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В понедельник Барак Обама бросил откровенный вызов своим оппонентам-республиканцам, объявив о том, что основным источником финансирования его нового плана создания рабочих мест будут доходы от повышения налогов на состоятельных американцев. Формально представив свой план в понедельник, президент потребовал от Конгресса его безотлагательного одобрения, рассказывает Алан Давыдов.
No games, no politics, no delays.
Никаких игр, никакого политиканства, никаких отсрочек. Они должны принять его немедленно, заявил Барак Обама в розовом саду Белого дома, представляя текст в окружении полицейских, пожарных, учителей и строителей, которым, по идее президента, этот план должен помочь сохранить работу. 5 днями ранее Обама представил свой план повышения занятости на созванном по его просьбе совместном заседании обеих палат Конгресса. Ключевой пункт этого плана состоит в сокращении пенсионных отчислений из зарплаты, которые рассматриваются как налоговые льготы наемным работникам и владельцам бизнеса. Предусмотрено также дополнительное финансирование работы учителей и строительства школ, продление сроков получения пособий по безработице. Законодатели-республиканцы, контролирующие Палату представителей, пообещали быстро рассмотреть документ. Они не возражают против снижения налогов, но уже отвергли новые новые расходы для осуществления законопроекта, оцениваемые в 447 миллиардов долларов. Обама же утверждает, что эти расходы не увеличат дефицит государственного бюджета, если повысить налоги для ряда категорий налогоплательщиков. Речь идет об индивидуалах с годовым заработком свыше 200 тысяч и семей свыше 250 тысяч долларов. О ликвидации налоговых скидок для нефтегазовых компаний. Многие наблюдатели отмечают, что президент Обама, упрекая республиканцев в политиканстве, сам делает огромную политическую ставку на успех своего законопроекта, который увеличил бы его шансы на переизбрание в 2012 году. В пятницу президент агитировал за свой законопроект в городе Ричмонде. Во вторник он будет это делать в Огайо, а в среду в Северной Каролине, в важных штатах, у избирателей которых нет пока явных партийных предпочтений. Судя по первым откликам влиятельных республиканцев, они продолжают отрицать саму возможность предлагаемого Обамой повышенного налогообложения самых состоятельных американцев. Некоторые наблюдатели, включая демократов в Конгрессе, предполагают, что президентский законопроект ждет, если не провал, то уж точно затяжная дискуссия.
Рассказывал Алан Давыдов. В понедельник представитель Пентагона заявил о том, что террористический акт на американской военной базе в Афганистане был организован террористической сетью «Хакани», руководимой из Пакистана. В результате взрыва мощного заряда, замаскированного в кузове грузовика, были ранены 77 американских солдат, 5 афганцев погибли. Этот теракт вновь привлек внимание экспертов к вопросу о будущем афганской кампании, рассказывает Евгений Аронов.
По словам представителя Пентагона, террористический акт был выполнен весьма профессионально. Однако, как отмечают многие специалисты, диверсии, совершаемые исламистами, даже весьма кровопролитные, не являются доказательствами их мощи как таковой. Скорее, это свидетельство того, что афганские силовые структуры не могут обеспечить абсолютную безопасность всех потенциально уязвимых объектов, чем и пользуются экстремисты, которые после осуществления террористической акции всегда могут укрыться на территории Пакистана. «Что может стоять за активизацией противников Соединенных Штатов и режима Карзая?» – спросил я бывшего высокопоставленного сотрудника Министерства обороны США Эли Краковски. Активизацию группировки Хакани следует рассматривать в контексте политики администрации США, направленной на сворачивание американского присутствия в Афганистане. Пакистанские представители, с которыми я беседовал, рассказывает Краковски, выражали неуверенность в том, что американская армия останется в Афганистане столь долго, сколько будет необходимо для стабилизации обстановки в стране. Боевики Джалаладдина Хакани, скорее всего, и активизировались ради того, чтобы подтолкнуть Вашингтон к ускоренному выводу войск и создать впечатление, будто они выигрывают, а НАТО проигрывает, и что операции союзников нисколько их мощи не поколебали. На самом деле это абсолютно не так. На развитие ситуации в Афганистане наряду с внутренними событиями в равной мере, если не больше, влияет происходящее в соседнем Пакистане. Поэтому Краковский, как и многие другие американские аналитики, надеются, что вывод войск из Афганистана не будет поспешным, потому что это только усилит позицию тех кругов в Исламабаде, которые настроены против Запада и симпатизируют афганским экстремистам. Если НАТО не оставит после ухода стабильный Афганистан, это может спровоцировать в дальнейшем интервенцию и Пакистана, и Ирана, и Китая, не говоря уже о государствах Средней Азии. Не исключаю, добавляет Краковский, что радикализация Афганистана может также обострить угрозу терроризма в России. Общая стратегическая обстановка в регионе станет крайне тревожной. Эксперты полагают, что пройдет еще как минимум несколько лет, прежде чем солдаты НАТО полностью покинут Афганистан, что за это время боеспособность правительства и армии заметно возрастет, и самое главное, наверное, что даже после вывода войск поддержка Кабула со стороны Запада будет достаточно весомой, чтобы не допустить нового прихода к власти в стране радикальных элементов.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России во вторник постановил, что срок ареста бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева с 17 мая по 17 августа этого года был продлен с нарушениями закона. Согласившись с жалобой адвокатов, Верховный суд вынес частное определение председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой. В Ярославле сегодня простились с хоккеистом Александром Галимовым, погибшим в результате крушения самолета Як-42. Авиакатастрофа произошла 7 сентября. На борту самолета находились 45 пассажиров, в основном хоккеисты и тренеры команды «Локомотив».
«Локомотив». Выжил только бортинженер Александр Сизов. Он находится в тяжелом состоянии. В Москве сегодня проходит съезд партии ЛДПР. На нем должен быть утвержден список кандидатов для участия в декабрьских выборах в Госдуму. Арбитражный суд Тюменской области отменил свое определение, на основании которого в московском офисе британской компании BP прошли обыски. В центре Кабула продолжается перестрелка после серии взрывов в квартале, где располагается посольство США и штаб-квартира международных сил в Афганистане. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В Индии полиция задержала молодого человека, отправившего электронное письмо от имени экстремистской группы, якобы взявшей на себя ответственность за взрыв перед зданием Верховного суда в Дели 7 сентября. Тогда 13 человек погибли, 76 получили ранения. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган начал поездку по арабским государствам, пережившим в этом году смену политических режимов в результате массовых акций протеста. Два американца, которых иранский суд приговорил в августе к 8 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже, будут освобождены в течение 2 дней. Такое заявление сделал сегодня президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Мы продолжаем время свободы. После катастрофы самолета Як-42 в Ярославле и поручений Дмитрия Медведева, распорядившегося сократить число мелких авиакомпаний в России, Министерство транспорта рекомендовало Росавиации допускать к осуществлению чартерных рейсов только крупные авиакомпании. Вопрос о том, кому разрешат чартерные перевозки в предстоящий зимний период, будет рассмотрен ведомством 15 сентября. Приведет ли уход с рынка части компаний к дефициту авиауслуг и подорожанию билетов на рейсы? Тему продолжит моя коллега Мария Стройкова.
В Росавиации российской газете заявили, что официального документа, который бы рекомендовал допускать к чартерным рейсам лишь крупные компании, к ним не поступало. В интервью изданию советник главы ведомства Сергей Извольский подчеркнул, что они работают над поручениями президента. На вопрос, не приведет ли уход с рынка части компаний к дефициту авиауслуг и подорожанию билетов на рейсы, Извольский просил не делать скоропалительных выводов и прогнозов. Газета напоминает, что накануне состоялось совещание по расследованию причин катастрофы самолета Як-42 в Ярославской области, в результате которой погиб основной состав хоккейной команды «Локомотив». Президент Медведев подписал ряд поручений. Среди них принятие срочных мер по обеспечению субсидирования лизинга гражданских самолетов, соответствующих современным требованиям к летной годности, причем независимо от государства-производителя, а также по обеспечению субсидирования местных и региональных перевозок. До 15 ноября правительству надо будет разработать комплекс мер по прекращению деятельности авиаперевозчиков, не способных обеспечить безопасность полетов. Некоторые эксперты уже предположили, что в России останется не более 4-7 сильных авиакомпаний. Однако руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, отвечая на вопросы газеты, сказал, что некорректно говорить об отлучении от полетов мелких авиаперевозчиков. По его мнению, речь идет о том, что при выдаче разрешений будет отслеживаться ряд параметров, одним из которых станет уровень безопасности. И мелким компаниям будет сложнее получить это разрешение, так как они чаще используют старую технику. Что касается возраста самолетов, то эксперт не видит оснований, чтобы при выдаче разрешения руководствоваться только наличием у перевозчика советских самолетов. Важнее, чтобы в компании были живые документы, которые неукоснительно исполняются всеми сотрудниками, то есть своя действующая система безопасности, отмечает Пантелеев. Что же до выдачи разрешения на чартерные рейсы, то, по мнению эксперта, это рычаг, с помощью которого можно сократить число авиакомпаний, лишив их доступа к деньгам, поскольку такие перевозки очень выгодны. По мнению председателя редакционного совета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексея Комарова, последние события в авиационной отрасли имеют скорее отношение к переделу рынка, нежели чем к реальному обеспечению безопасности полетов.
Согласно тем методикам и той практике, которую разработала Международная организация гражданской авиации, ICAO, как вы говорите, существует целый комплекс мер, которые обеспечивают безопасность полетов авиакомпаний. В этом комплексе мер вот нет ни слова про то, какого размера должна быть авиакомпания. То есть любая авиакомпания любого размера в принципе в состоянии обеспечить надлежащий уровень безопасности полетов. Напрямую прямой связи между размером компании и уровнем безопасности не существует. То, что предлагается сделать, в общем, имеет скорее отношение к переделу рынка, нежели к реальному обеспечению этой безопасности полетов, о которой так много сейчас говорят. В принципе, для того, чтобы реально что-то сделать в этой области, нужен целый комплекс системных решений. То, что сейчас происходит, носит, конечно, несомненно, в определенной степени популистский характер. Несомненно, это больше работа на публику. Но вот эти решения, которые сейчас принимаются, они будут иметь далеко идущие последствия для развития российского рынка авиационного транспорта.
Это было мнение председателя редакционного совета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексея Комарова. Как отмечает «Российская газета», вчера же группа экспертов, заслуженных летчиков, дала пресс-конференцию, на которой предложила свое видение, как изменить ситуацию в авиации. С сокращением числа малых авиаперевозчиков эксперты согласились, но с оговоркой. Если благодаря укрупнению авиакомпаний появятся деньги на безопасность, то почему нет? Однако, говорят они, могут пострадать региональные перевозки. За последние 20 лет число аэропортов в труднодоступных городах Дальнего Востока и Сибири сократилось на 1000, а отток населения в итоге составил 3 миллиона человек. Этот процесс может продолжиться. Практически при всех последних авариях сами самолеты были исправны, значит, главная проблема не в машинах, говорят эксперты. Они обращают особое внимание на новые федеральные авиационные правила. Из них, к примеру, ушло такое святое для летчиков понятие, как высота принятия решения, ниже которой нельзя было спуститься, чтобы потом в случае необходимости уйти на второй круг, рассказал пилот гражданской авиации, специалист по безопасности полетов Владимир Герасимов. И добавил, большинство самолетов, разбившихся в последнее время, упали буквально в километр от аэропорта, и не исключено, что произошло как раз по этой причине. Мария Стройкова для Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В России сократилось количество заключенных. Таковы данные Владимира Лукина, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Случаи нарушения прав осужденных по-прежнему нередки. Только за последние несколько дней появилась информация о жалобах арестантов Можайского следственного изолятора на массовые избиения, о бунте осужденных в Тульской колонии. Омбудсмен считает, что существующая система исполнения наказаний требует дальнейшего реформирования. На пресс-конференции Владимира Лукина в Москве побывала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Владимир Лукин сообщил, что по данным на 1 июля этого года в уголовно-исправительной системе России содержится около 800 тысяч человек. В начале года заключенных было примерно на 26 тысяч больше. Уменьшилось также количество людей, отбывающих наказание в исправительных колониях. На 3 тысячи сократилось число содержащихся в следственных изоляторах.
Это говорит о том, что те меры, которые, значит, принимают наши власти в плане, так сказать, смягчения наказаний, в плане замены отбывания наказаний не содержаниями в колониях, а другими альтернативными, более мягкими мерами, они в какой-то мере работают. В какой мере, вот по этим цифрам можно судить. Мне кажется, что пока в недостаточной мере, но работают.
Наиболее остро, по словам Владимира Лукина, обстоят дела с медицинским обеспечением мест лишения свободы. Смерть Сергея Магнитского, юриста фонда Hermitage Capital в следственном изоляторе «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, смерть Веры Трифоновой, президента компании «Кит-элит недвижимость» в апреле 2010 в том же изоляторе, жалобы заключенных Можайского СИЗО о массовых избиениях и неоказании медицинской помощи в августе этого года. Все эти случаи говорят о необходимости изменения в системе медицинского обслуживания заключенных. По мнению Владимира Лукина, она должна стать независимой от тюремного начальства.
Мы давно и решительно выступаем за то, чтобы система медицинского обеспечения людей, сидящих в тюрьмах и в лагерях, была автономной, независимой, автономной от руководства тюрем и лагерей. Потому что если это люди военные, являются продолжением тех, кто надзирает, кто осуществляет принудительное пребывание этих людей там, это эти люди зависимы от руководства людей. Они не могут следовать клятве Гиппократа, они не могут относиться к заключенному как к больному, а для любого врача это прежде всего больной, и больше никто. Вот поэтому мы давно предлагали эту службу сделать автономной, отделить ее и, предположительно, сделать ее частью Минсоцздрава. Минсоцздрав решительно против этого. Почему? Мне до сих пор непонятно. Вернее, понятно, потому что ни одно ведомство, это бюрократическая аксиома, не хочет брать на себя лишнюю, так сказать, работу. Сейчас, правда, кое-какие движения в этом направлении произошли, а именно в Петербурге, Ленинградской области и в Твери проводится эксперимент по отделению медицинской службы при учреждениях исполнения наказаний и переподчинение их непосредственно высшему руководству. Я думаю, что это полумера все же, но это лучше, чем то, что имеет место сейчас, когда те же люди, те же охранники, те же следователи одной стороной дела занимаются, а им же подчинены медицинские служащие. Это неправильно.
Таково мнение Владимира Лукина, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В воскресенье 11 сентября в Тульской области в Алексинской воспитательной колонии для несовершеннолетних осужденные устроили беспорядки. Их причиной стало применение физической силы со стороны сотрудников колонии. Прокуратура возбудила два уголовных дела. Одно в отношении руководства колонии за превышение должностных полномочий, другое против погромщиков. В мае этого года Алексинскую воспитательную колонию посетила общественно-наблюдательная комиссия Тульской области. Нарушений прав человека выявлено не было, однако руководству было сделано несколько замечаний. Законом об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания был принят в 2008 году. Александр Маланкин, сотрудник аппарата омбудсмена, рассказал о деятельности комиссии в 2011 году и отметил, что существующий закон уже необходимо дорабатывать.
Сейчас созданы 78 регионов эти общественные наблюдательные комиссии. Наблюдатели работают на общественных началах. Они осуществляют новый вид контроля за соблюдением прав человека. Это важное дополнение к тем формам контроля, которые у нас есть. Существует ведомственный контроль, существует судебный, существует прокурорский надзор. Но, как показывает статистика, они, в общем-то, в должной мере отрабатывают. И в этом году уже более 4000 посещений. По нашим сведениям, в принципе, общественники активно включились в защиту прав лиц, содержащихся и под стражей, и отбывающих наказания. В их компетенции посещение не только учреждений уголовно-исполнительной системы, но и изоляторов временного содержания, комнат административно задержанных органов внутренних дел, гауптвахт. Мало того, в общении практики посещения уже за этот короткий период оно показало, что закон уже требуется внести дополнение, потому что у нас фактически не подведомственно, что называется, общественному контролю такие, в общем-то, места, где имеет место быть большое количество нарушений прав человека, как транспортные средства, на которых осуществляется перевозка лиц, лишенных свободы. Это помещение в судах, где содержится подозреваемое обвиняемое. Это психиатрические больницы.
Александр Маланкин также пояснил, что сейчас происходит становление так называемой системы пробации, суть которой состоит в том, чтобы к осужденным могли применяться альтернативные виды наказания, а также в том, чтобы помогать адаптироваться тем, кто уже вышел на свободу. Последний пункт представляет собой проблему, считает Александр Маланкин.
На сегодняшний день человек отбыл наказание, ему 700 рублей зубы, справку о том, что он отбыл наказание, все привет. Вопросы, связанные с его жильем, трудоустройством и так далее, он должен решать сам. Поэтому уполномоченный неоднократно обращался к руководству страны, Минюста и так далее. Сейчас это получило поддержку. По предварительным, так сказать, наметкам сотрудники службы пробации, они будут заниматься как раз этими вопросами постпенитенциарного сопровождения, а также к ним перейдут уголовно-исполнительные инспекции, то есть исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы.
Омбудсмен отмечает, что система пробации ориентировочно начнет действовать в России с 2016 года. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца этого часа вас еще ждет репортаж моей коллеги Елены Фанайловой и вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Но пока в Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России во вторник постановил, что срок ареста бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева с 17 мая по 17 августа был продлен с нарушениями закона. Согласившись с жалобой адвокатов, Верховный суд вынес частное определение председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой. В Ярославле сегодня простились с хоккеистом Александром Галимовым, погибшим в результате крушения самолета Як-42. Авиакатастрофа произошла 7 сентября. На борту самолета находились 45 пассажиров, в основном хоккеиста и тренера команды «Локомотив». Выжил только бортинженер Александр Сизов. Он находится в тяжелом состоянии. Власти Турции предупредили сегодня, что рассматривают варианты наземного вторжения в северный район Ирака для противоборства с курдскими сепаратистами, которые базируются в соседней стране. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган одновременно начал поездку по арабским государствам, пережившим в этом году смену политических режимов в результате массовых акций протеста. Подразделения международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане вступили в бой с группировкой талибов, которые ведут стрельбу в центре Кабула. Сообщается, что поддержку международным силам и афганской армии оказывают вертолеты. Власти говорят, что четверо или пятеро талибов засели в одном из зданий, откуда ведут огонь в районе, где находится американское посольство. В Москве сегодня проходит съезд партии ЛДПР. На нем должен быть утвержден список кандидатов для участия в декабрьских выборах в Госдуму. В Индии полиция задержала молодого человека, отправившего электронное письмо от имени экстремистской группы, якобы взявшей на себя ответственность за взрыв перед зданием Верховного суда в Дели 7 сентября. Тогда 13 человек погибли, 76 были ранены. Два американца, которых иранский суд приговорил в августе к 8 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже, будут освобождены в течение 2 дней. Такое заявление сделал сегодня президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Правозащитная организация Amnesty International обвинила обе стороны конфликта в Ливии в военных преступлениях.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры и литературы. В издательстве «Азбука» вышел блокадный дневник Лены Мухиной. Записи 16-летней школьницы, хранившиеся в архивах Российской академии наук в Петербурге, долгое время не были востребованы советскими и российскими историками. О специфике этой книги, выход которой приурочен к 70-летию начала ленинградской блокады, ее составители рассказывали на 24-й Московской международной книжной ярмарке, где работала и моя коллега Елена Фанайлова.
Образцами свидетельств о блокаде Ленинграда в современной России считаются блокадная книга Даниила Гранина и Олеся Адамовича и записки блокадного человека Лидии Гинзбург. Миф о героизме советского человека как единственном содержании блокады разрушается и этими книгами, и текстами дневников блокадников, которые до начала эпохи гласности находились в спецхранах. Историк Сергей Яров, автор книги «Блокадная этика», рассказывает о том, что является обычным содержанием блокадных дневников и чем дневник Лены Мухиной от них отличается.
Этого за много лет стала такая элементарная записная книжка, где блокадник пытался понять, сколько ему осталось жить, выживет ли он за эту декаду. Карточки давали на одну декаду, на 10 дней. И вот когда я начал читать дневник Лены Мухиной, я был поражен. Блокада не была основным героем вот этого дневника. Это рассказ о том, как взрослела девушка, да, 16 лет, в эпоху социальных катастроф. И когда я начал читать, я подумал, удивительно, почему никогда этот дневник не используется в научной литературе. Что там такое могло быть? Почему? Там нет главного, от чего ждали от блокадной литературы. Там не было вот этого описания, как боролся, как выживал, каким мужественным был блокадник. Это интимный личный дневник школьницы со всеми ее радостями, трудностями, влюбленностями, обидами, записыванием разговоров подруг, которые рассказывают о знакомых им мальчиках.
Историк Сергей Яров о блокадном дневнике Лены Мухиной. Его рассказ продолжит писатель, редактор дневника Ольги Бергульс Наталья Соколовская.
Что отличает этот дневник от других записей? Ну, положим, да? Вот человек пишет, что он был какого-то числа в бомбоубежище. Все, на этом запись кончается. Как описывает Елена Мухина? Она описывает подробно, с кем она сидит в бомбоубежище, как выглядят люди, что они говорят, как смотрят. Или вот описание новогодней елки. Ну, есть описание дневника, ну, все это за описание. Это в основном рассказ о том, что получили. Вот была на новогоднюю елку, получила такое-то количество продуктов. У Елены Мухиной не так. Она начала описывать, как они долго стоят, как они переговариваются и выясняют друг у друга, что будут давать, какие продукты, кому дадут больше, кому меньше. Там есть потрясающая запись о том, как она тайком уносила с этой новогодней школьной елки продукты для матери. Она пишет, воспользовавшись темнотой, переложила продукты в стеклянную банку, а горшок, который остался, вылезла начисто пальцем. Вот, понимаете, вот никто об этом не пишет, а вот у Лены Мухиной в описаниях новогодней елки вот возникают такие детали. Одна из самых потрясающих записей этого дневника – это описание того, что будет есть эта девочка после окончания блокады. Это можно даже процитировать. Это запись 16 ноября. Давайте, 16 ноября.
Когда после войны опять наступит равновесие, нужно будет все купить. Это ноябрь 41-го года. Я куплю кило черного хлеба, кило пряников, пол-литра сладкого масла, расквашу хлеб и пряники. Обильно оболью маслом и хорошенько все это разотру и перемешаю. Потом возьму столовую ложку и буду наслаждаться, наемся до отвала. Потом мы с мамой напечем разных пирожков с мясом, картошкой, с капустой, с тертой морковью. И потом мы с мамой нажарим картошки и будем кушать румяную, шипящую картошку прямо с огня. И мы будем кушать ушки со сметаной и пельмени, и макароны с томатом и жареным луком, и горячий белый с хрустящей корочкой батон, намазанный сливочным маслом, с колбасой или сыром. Причем обязательно большой кусок колбасы, чтобы зубы так и утопали во всем этом приоткусывании. Мы будем кушать с мамой рассыпчатую гречневую кашу с холодным молоком, а потом ту же кашу, поджаренную на сковородке с луком, блестящую от избытка масла. Мы, наконец, будем кушать горячие жирные блинчики с вареньем и пухлые толстые оладьи. Боже мой! Мы так будем кушать, что самим станет страшно. И следующая строчка. Поразительно. Вот когда человек балансирует в полутаком безумном состоянии, голодном, как вот верх и низ борются, следующие строчки. Мы с Тамарой, подруга, решили написать книгу о жизни в наше время советских ребят так 9-10 классов. О мимолетных увлечениях и о первой любви, о дружбе. Вообще написать такую книгу, которую мы хотели бы прочесть, но которой, к сожалению, не существует.
Писатель Наталья Соколовская считает, что такая книга и была написана Еленой Мухиной, и это ее дневник. Более эта женщина ничего не написала, прожила скромную жизнь, умерла в 91-м году. Елена Фанайлова, Радио Свободы, Москва.
Поверх барьеров собеседники Владимира Юрасова. Не столько знаменитости, сколько рядовые инженеры, ученые, врачи, музыканты, переводчики. Корень страны. Почему они эмигрировали в 70-е годы? Собеседники Юрасова. Архив «Радио Свобода». Сегодня в 23 часа по московскому времени. Ведет программу Иван Толстой.
Вы слушаете программу «Время свободы». И этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Выделение помощи американцам жертвам природных бедствий, а этих бедствий было немало в последние месяцы, оказалось под вопросом после того, как законодатели-республиканцы и демократы не сошлись на сумме. Республиканцы, выступающие в роли бережливых хозяев, в хозяйстве, погрязшем в непосильных долгах, предлагают $1 миллиард, при условии, что на миллиард будут урезаны другие государственные расходы. Демократы, действующие в традиционной роли добрых хозяев, попытались выделить 7 миллиардов, заявив, что они не удовлетворятся мелочью, когда речь идет о помощи людям. Противостояние по вопросу о выделении помощи пострадавшим от наводнений, землетрясений, пожаров и других бедствий в год крайне щедрый на подобные катаклизмы чревато серьезными политическими последствиями для обеих партий. Многолетний тюремный срок. Такой может быть расплата за странный розыгрыш, который устроил 47-летний Энтони Фалко. Фалко попытался пронести муляж взрывного устройства в ручной клади в аэропорт Канзас-Сити в воскресенье 11 сентября. Когда во время досмотра сотрудники охраны спросили у него, что находится в двух подозрительных свертках, высвеченных на мониторе сканера, Фалко отказался отвечать и предупредил, что тому, кто откроет свертки, не поздоровится. Ответ спровоцировал частичную эвакуацию аэропорта и вызов группы специалистов по обезвреживанию взрывчатки. В то время как они проверяли багаж, пассажир, согласно обвинительному документу, предавался молитве «Всевышний, спаси Америку, которая рушится». В свертках были обнаружены батарейки, провода, части дигитальных фотоаппаратов и сотовых телефонов, которые могут применяться для сборки взрывных устройств. Фалко предъявлены обвинения в предоставлении властям неверной информации и попытке пронести в самолет запрещенные предметы. Мать арестованного говорит, что он психически нездоров и попросту прекратил принимать лекарства. Интервью с Жаклин Кеннеди, хранившееся под замком почти полвека, составили основу книги «Жаклин Кеннеди. Рассказ о жизни с Джоном Кеннеди». Откровение легендарной женщины, предпочитавшей при жизни не обнародовать свои взгляды, открывает с неожиданной стороны и ее саму, и президента Кеннеди, и тех, с кем ей пришлось сталкиваться. Книга появится на прилавках в среду. Слово Владимиру Морозову.
Книга представляет собой расшифровку звукозаписей, сделанных известным историком Артуром Шлезингером во время семи встреч с Жаклин Кеннеди весной и летом 1964 года, то есть уже после того, как ее муж, президент Джон Кеннеди, был убит. В соответствии с волей вдовы, записи полвека оставались в семье Кеннеди и были закрыты для публики. В книге нет каких-либо впечатляющих откровений, но она представляет большой интерес для читателей, потому что Жаклин никогда не писала мемуаров и, по мнению историков, отчасти благодаря этому стала легендой. Внимание наблюдателей, которые успели ознакомиться с публикацией, привлекло то место, где вдова рассказывает, как ее муж, который находился на президентском посту еще только 3 месяца, открыто плакал, узнав о неудачной акции по вторжению антикоммунистических частей на Кубу. Заслуживают внимания характеристики, которые Жаклин Кеннеди дает некоторым политическим деятелям. По ее мнению, тогдашний премьер-министр Индии Индира Ганди – жеманная и в то же время настырная и резкая, одним словом, ужасная женщина. Президент Франции Шарль де Голль – злобный человек, страдающий манией величия. «Меня это мнение Жаклин вовсе не удивляет», — говорит известный историк Карл Сферраза Энтони. «Как жена президента, она была вынуждена встречаться со многими людьми, в том числе с теми, кто был ей лично несимпатичен. Ей по штату было положено всем улыбаться, и она это делала. На фотографиях можно увидеть, с каким пиететом она смотрит на де Голля». В книге нет ничего об убийстве президента. Беседа с его вдовой проходила за многие годы до того, как стало известно о болезнях Кеннеди и его многочисленных похождениях. Жаклин говорит о покойном муже с большой любовью. Она вспоминает, как во время кубинского ракетного кризиса 1962 года, когда США и СССР оказались на грани ядерной войны, некоторые сотрудники президента отсылали своих жен подальше от Вашингтона. Но жена президента упросила его разрешить ей и их 2 детям остаться в Белом доме. «Если что-нибудь случится, — говорила она, — я с детьми останусь с тобой. Пусть даже в бомбоубежище Белого дома не будет мест, мы все равно останемся. Мы лучше умрем вместе с тобой, чем станем жить без тебя». Жаклин Кеннеди умерла через 30 лет после смерти мужа в 1994 году.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – поговорим о нарушениях прав человека в Ливии. Согласно последним данным Международной правозащитной организации Amnesty International, о военной обстановке и о мнениях о составе Национального переходного совета повстанцев. Вернемся, конечно же, к сегодняшним слушаниям в Верховном суде России по делу бывших совладельцев ЮКОСа, и вас ждут другие репортажи на российские и западные темы. А кроме того, наши постоянные рубрики, такие как «Обзор западной прессы» или «Сетевые разговоры». В общем, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело ЮКОСа. Что скажет Европейский суд по правам человека?
Комментарии экспертов.
Эколог Лора Белоиван. Об охоте на акул и ведьм.
В блогах «Свободы».
Юрист Дмитрий Гололобов. Как защититься от адвокатов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».